Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью.
Мы хотим дестигматизировать психические расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе. Сегодня мы поговорим про обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. И сразу же, Ань, к тебе первый вопрос. Что это такое?
Давай разделим определение на две составляющие. Есть обсессии, и это повторяющиеся навязчивые мысли, образы или желания, или навязчивые идеи, которые обычно вызывают тревогу и сильно нарушают функционирование человека. А еще есть компульсии. Это повторяющиеся умственные или поведенческие действия, которые являются для человека обязательными к выполнению. Это может касаться как навязчивой идеи или какого-то правила, которое, по мнению человека, должны жестко выполняться для достижения ощущения правильности. Еще их называют ритуалы. Все вместе это и есть обсессивно-компульсивное расстройство.
То есть, если я правильно поняла тебя, обсессия — это про мысли, а компульсия — это про определенные действия, так?
Да. Если все постараться упростить, то именно так. Скажи, а в каком возрасте обычно начинает проявляться ОКР?
ОКР обычно начинается в детстве или в подростковом возрасте и часто сохраняется на протяжении всей жизни человека.
Ого, в течение всей жизни? То есть с этим ничего нельзя сделать?
Можно, но об этом давай чуточку позже. Лучше расскажи, как часто это расстройство встречается вообще среди населения.
Ну, в этом блоке у нас с тобой, как обычно, мало кому интересные цифры, но все же. Показатели распространенности ОКР в течение жизни составляют 1.5% для женщин и около 1% для мужчин. Причем женщины заболевают чаще в зрелом возрасте, а мужчины в детстве.
Довольно много. Помимо этого, очень часто ОКР сопутствуют и другие заболевания, например, другие тревожные расстройства. Панические атаки, социальное тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, расстройство настроения, причем чаще всего это депрессия. А также часто встречается обсессивно-компульсивное расстройство личности.
То есть это ОКРЛ? А это как вообще?
Да. Это немного другая категория. Исходя из самого определения расстройства личности, это то, что сохраняется и свойственно человеку в течение всей жизни. Характерные диагностические критерии – это озабоченность деталями, правилами, списками, порядком, организацией, расписаниями до такой степени, что теряется вообще весь смысл деятельности. Также это перфекционизм, который мешает выполнению задачи. Ну, например, человек настолько закапывается в деталях и в проекте, что он просто не может его завершить до конца и доделать.
У наших слушателей, наверное, сейчас вопрос. В смысле не доделать? Ведь перфекционисты же, они все должны доделывать до конца.
Ну, это как раз другая крайность перфекционизма. То есть я должна все делать классно, идеально, или я вообще ничего не делаю, так как идеально не получается. А какие еще критерии у ОКРЛ?
Еще это чрезмерная преданность работе и собственной эффективности. Люди могут исключать из своей жизни досуг и дружеские отношения, причем это не объясняется экономической необходимостью. Затем это негибкость в вопросах морали, этики или ценностей, то есть приверженность очень жестким требованиям к себе и окружающим. Людям с ОКРЛ очень сложно избавиться от старых или бесполезных предметов, даже если они не имеют какой-то сентиментальной ценности. Плюс человеку очень сложно делегировать задачи или работать с другими людьми, если они не подчиняются точно его или ее способу выполнения дел. Как бы это смешно ни звучало, но одним из критериев является скупость. И причем она проявляется как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим. То есть деньги рассматриваются как то, что нужно копить на случай будущих катастроф.
Да и в целом характерна такая психическая жесткость и упрямство. Но мы с тобой немножко отвлеклись. Хоть тема и интересная, но мы сегодня все-таки говорим про ОКР. С чем связывают развитие этого заболевания?
Исследования показывают, что в развитии ОКР очень большую роль играют генетические факторы и факторы окружающей среды. Сейчас проводится очень много исследований для определения генов, которые связаны с развитием ОКР, хотя точных данных пока что и нет.
А какие факторы окружающей среды?
Ты не поверишь, но к факторам риска относится перенесенная стрептококковая инфекция. Это связывают с аутоиммунной реакцией на бета-гемолитические стрептококки группы А, которые повреждают базальные ганглии. Помимо этого, это гормональные изменения, то есть период начала менструации, беременности у женщин. Да и в целом, это достаточно стрессовые периоды, а стресс также играет очень важную роль. Хорошо, Настя, про распространенность и факторы риска мы с тобой поговорили. Давай все-таки расскажем, как обычно проявляется обсессивно-компульсивное расстройство.
У людей с ОКР, как мы уже сказали, есть обсессии, компульсии или и то, и другое. Обсессии – это повторяющиеся или постоянные мысли, например, о заражении. Образы, например, жестоких или ужасающих сцен. Или желание, например, там, нанести удар кому-нибудь или там, даже убить. Навязчивые идеи не доставляют удовольствия и не воспринимаются как что-то добровольное. При этом они, тем не менее, не ощущаются, эти мысли и образы не ощущаются как не свои. То есть это все ощущается как свои собственные мысли, а не как вложенные извне, как, например, при шизофрении. Они навязчивы, нежелательны и вызывают у большинства людей выраженный дискомфорт и беспокойство. Человек, который страдает ОКР, пытается игнорировать, избегать, подавлять эти навязчивые идеи или нейтрализовать их с помощью другой мысли или действия, например, того же самого ритуала.
То есть получается, что если я возвращаюсь домой, чтобы проверить выключатель, там, выключила я утюг или выключила я плиту, то что, у меня ОКР?
В том или ином виде сомнения возникают у нас у всех, и все будет зависеть от того, как сильно это влияет на твою обычную жизнь и мешает ли это тебе поддерживать нормальный уровень функционирования. То есть, если это отнимает у тебя действительно много сил и энергии, ты тратишь, например, от часа и больше для того, чтобы все проверить, все выключить, выполнить ритуалы, то, вероятно, это, скорее всего, проблема. Плюс еще, чем отличаются люди с ОКР и люди, у которых просто иногда такие мысли возникают, тем, что если бы мне такая мысль пришла в голову, то, может быть, я один раз и вернусь проверить, а может быть и нет, газ или воду и прочее, или если у меня придет мысль какая-нибудь спрыгнуть под поезд, то я не зациклюсь на этом, скорее всего, подумаю, какая-то ерунда, и через секунду забуду. А люди с ОКР, скорее всего, будут мусолить эти мысли часами и воспринимать их как что-то болезненное, то есть как мысли нездоровые, ненормальные и тому подобное.
Настя, а у тебя какие-то бывают такие навязчивые мысли?
Конечно, да. Как мы уже сказали, они есть у всех. Проверка каких-нибудь документов перед выходом, и часто такие мысли и ритуалы у меня триггерит муж, потому что я знаю, что я сложила паспорта. Мы выходим, и тут муж задает сакральный вопрос. А ты паспорта взяла? И я помню, что я их, конечно же, взяла. Сама буквально полчаса назад складывала их в сумку. Но из-за этого вопроса у меня начинает зашкаливать тревога и одолевать сомнения, что я думаю, ну ладно. Один разочек перепроверю, ничего страшного не будет. Проверяю, естественно, они лежат на месте. Вот, поэтому если бы муж не спрашивал, все было бы нормально. Вот, поэтому вот это мой самый частый случай навязчивых мыслей. А у тебя какие бывают, Ань?
Ну, у меня вот бывают как раз навязчивости, о которых ты говорила в примере. Это когда ты стоишь перед вагоном поезда, и он едет, и ты думаешь, а что, если я сейчас прыгну под поезд? И эта мысль, она, на самом деле, очень пугающая, она очень противоречит вообще всему, чего я хочу, потому что я, естественно, не хочу думать о том, чтобы прыгнуть под поезд, но, тем не менее, она приходит, и, ну, подобные вот мысли, они частенько возникают, на самом деле.
Mm-hmm. Кто из нас не думал о том, чтобы прыгнуть под поезд, стоя на краю платформы? Хорошо, Аня, а что такое компульсии?
Компульсии, или их еще называют ритуалы, это повторяющееся поведение, например, мытье рук, проверка электроприборов. Мой товарищ, например, фоткал перед выходом все розетки. Кстати, это не только мой товарищ, но я тоже такое сам делала. Я перед тем, как уехать в отпуск, у меня была такая история, причем я боялась даже не того, что что-то случится там с квартирой. У меня это появилось после того, как у меня появилось домашнее животное. Мне было очень страшно, что что-то случится с ним. Вот, и я фоткала все розетки, что там ничего не... все в порядке, все выключено и так далее. Ну вот, и в твоем случае мысли про паспорта, да, это обсессия, а перепроверка — это компульсия, то есть ритуал. А ритуалы могут быть и умственными, например, молитва, подсчет определенных предметов, беззвучное повторение слов, мантра, еще я это называю, которые человек чувствует, что должен выполнить. Целью может быть уменьшение стресса, вызванного навязчивыми идеями, или предотвращение опасного события, например, болезни. Ну, как пример, кажется, что если не помолиться или ты не скажешь что-то хорошее, твоя мама или кошка умрет. Или вдруг пришла тебе мысль про то, что родители уже пожилые, и они в группе риска коронавирусной инфекции, и ты сразу такая, оп, сказал какую-то позитивную фразу и как бы нейтрализовала плохую, ну, в кавычках, мысль.
Угу. Причем компульсии часто вообще никак не связаны с событием, которого человек боится. Например, нужно расставлять предметы симметрично, чтобы не причинить вред близкому человеку. Либо они, эти действия, да, компульсии или ритуалы, могут быть наоборот супер чрезмерные. Например, часами мыться в душе каждый день, чтобы ничем не заразиться. Ритуалы также могут выполняться в ответ на ощущение незавершенности. Например, нужно включать и выключать свет до тех пор, пока не появится ощущение, что вот так вот правильно.
А есть ли какие-то типичные сюжеты, вокруг которых крутятся навязчивости? С чем ты чаще всего сталкиваешься?
Первое, что приходит на ум, это, конечно же, страх загрязнения и ритуалы, связанные с гигиеной. Это так называемая мизофобия. Кстати говоря, на фоне коронавируса она сильно возросла в своих размерах и масштабах, и потому что это, то, что сейчас педалируется, и особенно, когда показывают видео о том, как все-таки правильно мыть руки, что надо проводить там 5-10 минут и мыть во всех направлениях и со спиртосодержащими препаратами. Вот, хотя это на самом деле и до этого была не редкость, и стоит вспомнить фильм «Авиатор» про американского авиатора и кинопродюсера Говарда Хьюза. В фильме как раз показано, как персонаж Леонардо Ди Каприо много часов проводит за мытьем рук.
Следующая частая история – это симметрия. Навязчивая идея симметрии – повторение чего-то определенное количество раз, упорядочению и подсчету. Также довольно часто встречаются запрещенные или табуированные мысли, еще это называется контрастной навязчивостями. Вот это как в том примере, про который я говорила, про то, что броситься под поезд. Контраст в том, что они противоречат ценностям и представлениям человека. Чаще всего это агрессивные, сексуальные или религиозные навязчивые идеи. Например, у очень религиозного человека в церкви возникает мысль сделать что-то греховное или кощунственное. Еще это могут быть мысли о причинении вреда себе или другим. Классическая ситуация, когда после родов у женщины возникают навязчивые мысли или страх навредить собственному ребенку.
Да, и при этом это не значит, что она этого хочет сделать. Она как раз-таки не хочет это делать, да, мысли возникают, она их боится, и это на самом деле поддерживает существование этой проблемы.
Настя, расскажи, пожалуйста, у тебя возникают какие-то контрастные навязчивости? Ну вот как у меня.
Про поезд, конечно же, это классика. А еще, когда можно было часто путешествовать, мое любимое, просто идешь в музей в каком-нибудь, видишь гигантскую вазу какого-нибудь, я не знаю, допотопного там века, и думаешь, а что будет, если я сейчас ее пну, и она разобьется? Буду ли я платить там или что-то такое? И это еще такое ощущение странное, что кажется, что ты вот сейчас тебя переклинит, и ты это сделаешь. Но на самом деле ты, конечно же, не делаешь так, обычно никогда не бывает. И это, кстати, первое, что мы рассказываем людям обычно с УКР.
Угу. А скажи, пожалуйста, если у человека есть такие мысли, это делает его потенциально опасным, правда, для других людей, либо для экспонатов музея?
Мы, конечно, расспрашиваем, то есть хочет ли действительно человек это сделать, да, как в моем случае я не хочу разбить вазу, мне это нафиг не надо, а тем более, что я не дочка миллионера, мне нечем за нее платить, поэтому таких данных нет, и, например, при этом увеличивается риск суицида в связи с развитием депрессии, потому что, как ты понимаешь, такие мысли очень неприятны для человека, да, тот же пример с матерью, да, представлять и думать о том, что она может нанести вред своему ребенку. То есть это очень тяжело переносить. И есть, кстати, сложность диагностики так называемого, вот мы называем это контрастной навязчивости, по-моему, в Штатах это называется harm OCD, то есть ОКР, где есть мысли причинения вреда. И так бывает, что человек может позвонить на линию психологической помощи, например, и пожаловаться, что у него такие мысли возникают, что он может кого-то убить. На самом деле он не хочет это делать, да, просто мысли возникают навязчивые, как мы уже поняли, которые лезут в голову против его воли. И реально их намерений у этого человека нет, а он может попасть, в тюрьму, да, или под стражу, потому что люди решают, что он действительно хочет это сделать. Поэтому здесь надо, конечно, очень аккуратно проводить диагностику, потому что, можно реально сломать судьбу человеку. Аня, мы очень часто говорим, что для ОКР характерно избегание. А как оно вообще выглядит?
Очень часто люди с ОКР избегают людей, мест или вещей, которые вызывают эти навязчивые идеи или компульсии. Например, люди, обеспокоенные загрязнением, могут избегать общественных мест, это рестораны, туалеты и так далее, чтобы уменьшить воздействие загрязняющих веществ, которых опасаются. Или те, у кого есть навязчивые мысли о причинении вреда другим, могут избегать социальных взаимодействий и вообще перестать выходить на улицу. Избегание – это как раз то, что может очень серьезно ограничить функционирование человека. Еще, когда мы говорим про ОКР, часто встречается такое слово, как «инсайт». Настя, расскажи, что такое инсайт?
Инсайт — это понимание человеком, что мысли — это всего лишь мысли, даже если с ними очень тяжело бороться. Иными словами, это как критика к своему состоянию. Плохой инсайт связан с худшими долгосрочными результатами. Такие навязчивости могут принимать форму бреда. Ну, например, человек, придя домой, может подумать: «О, Господи, я, кажется, когда шел или ехал по дороге домой, задавил человека». И такой человек может действительно думать, что он правда кого-то убил, перепроверять новости и все такое. Вот, и, соответственно, он не будет понимать, практически различать, что это его лишь мысли, а не реальность.
С какими еще проблемами приходится сталкиваться человеку с ОКР?
Во-первых, это затраты времени, которые тратятся на выполнение всех ритуалов. Потом это избегание, да, как ты сказала, что и ограничения очень серьезные. И, например, это избегание отношений с семьей, друзьями, так как есть идеи, связанные, например, с причинением вреда. Одержимость симметрии может мешать завершению школьных или рабочих проектов, потому что проект никогда не кажется идеальным, что может привести к неуспеваемости в школе или даже потере работы.
Да, а еще люди, которые обеспокоены загрязнением, могут избегать врачей, кстати говоря, из-за опасений заражения микробами. А из-за частого мытья рук могут, в принципе, начаться какие-то дерматологические проблемы, например, как поражение кожи. Иногда симптомы ОКР мешают лечению, например, когда лекарства считаются зараженными.
А влияет ли это как-то на членов семьи, если у кого-то из родных есть ОКР?
Конечно. Часто люди с ОКР могут пытаться навязывать определенные правила и запреты на членов своей семьи. Ну, например, никто в семье не может приглашать посетителей в дом из-за того, что кто-то другой может их всех заразить. Обычно это проявляется в форме проведения семейных ритуалов и участия в них, что часто очень плохо влияет на лечение, так как получается, что семейная система сама по себе поддерживает расстройство.
Да, ведь к нам, кстати, как раз часто приходят родственники этих самых пациентов с ОКР, ведь их родные заставляют мыть пакеты с молоком, которые те притаскивают из магазина, там, протирать спиртом всю посуду, дверные ручки или сортировать одежду и все такое, особенно во времена ковида.
Настя, а как обычно лечится ОКР?
Чаще всего в медикаментозной терапии ОКР используются антидепрессанты. Это так называемая первая линия. Иногда мы используем нейролептики, то есть антипсихотики. Про эти классы препаратов мы уже с тобой делали выпуск, и их можно послушать еще раз. Но имеющиеся на настоящий момент исследования сходятся в том, что психотерапия является наиболее эффективной в случае ОКР, чем лекарственная терапия. Но об этом мы поговорим с тобой в следующем выпуске.
Друзья, присылайте нам примеры своих обсессий и компульсий. В следующем выпуске мы обсудим, как психотерапия помогает при обсессивно-компульсивном расстройстве. Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня или вечера в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!
Пока!